Здравствуйте, мы читаем пасхальную брошюру, 33-я страница. Мы будем читать статью «Освобождение и изгнание». До этого я хотел сообщить всем нашим зрителям, что из-за тяжелой погоды, которая ожидается завтра во вторник, мероприятие, которое должно было состояться в лесу Берешит, отменяется. Еще раз, из-за тяжелой жаркой погоды, которая будет завтра, пикник, который был запланирован в лесу Берешит, отменяется. Пожалуйста, сообщите всем гостям и всем товарищам, всем, кто собирался прийти. Мы сейчас продолжаем читать статью «Изгнание и избавление», 33-я страница, заголовок «Разница между религиозным и нерелигиозным идеалом». Нерелигиозный идеал вытекает из человеческих отношений, поэтому он не может подняться выше них, тогда как религиозный, то есть каббалистический принцип, источник которого находится в Творце, позволяет возвыситься над всеми человеческими свойствами. Основа нерелигиозного идеала – это достоинство и плата за славу в глазах людей, дела человека, направленные на то, чтобы прославиться среди людей. И хотя иногда он презирается своими современниками, тем не менее он надеется получить признание в будущих поколениях. И это дорого ему, как драгоценный камень, который дает человеку большое удовлетворение, даже если никто не знает о нем и не может оценить. В то же время религиозный, то есть каббалистический принцип основан на обретении славы в глазах Творца. И поэтому изучающий Каббалу может поднять себя над человеческими качествами. И также среди народов в нашем изгнании. До тех пор, пока мы придерживались путей Торы, мы были защищены. И это известно во всех народах, что мы самый развитый народ и желаем участие с ними, но они эксплуатируют нас, каждый согласно эгоистическим намерениям. Но у нас была сила зла среди всех народов. Несмотря на всю эксплуатацию, у нас еще осталась достаточная доля для нашей земли, но из-за отвергающих управления Творца мы потеряли жизненную цель, то есть служение Творцу, и из того, что это возвышенное, мы поменяли возвышенную цель на эгоистические цели красоты жизни.
До сих пор есть вопросы? Да.
Что такое слава в глазах Творца?
Слава в глазах Творца — это то, несмотря на то, что мы люди, мы достигаем такого состояния, что мы из нашего состояния, из нашего постижения мы можем поблагодарить Его за все творение. Это называется возвеличить Его, вославить Его. Тиферет — слава, это средняя линия, это постижение, которого мы как творение можем воздать Творцу. Это называется, что Он — рожь, голова, а мы — гуф, тело. И со стороны Тиферет, великолепие, и также как Тиферет, как свойство.
Значит, у кого есть такая идея, может поднять себя выше человеческих свойств.
Да, потому что он присоединяется к рож парцуфу, к Творцу, к Кетр Хухма Бина. И это мы называем Творцом, и он сам таким образом может тогда быть связующим между Творцом и творениями и принести великое исправление в мир и становится каналом, проводником ко всем остальным неисправленным частям. Да.
Почему он называет это религиозной идеей? Не духовное.
Потому что религия называется наука Каббала, так называется, религия, дат. Ты освободись от того, к чему ты привык в этом мире. Возьми эти вещи как нечто новое, как никогда не слышал раньше.
Я знаю, я уже слышал и читал это. Но в любом случае, никто же не думает, что религия — это наука Кабала.
Не важно, что думают люди. Не важно, что у них есть в их языке и в их неисправленном мозгу. Он называет религией наука Кабала. Нет другой религии. Нет другой религии в мире. Есть только познание Творца, и это наука Кабала. И человек должен исправиться и достичь такого состояния, что он становится как Творец, сказано. Вернится на Израиля к Творцу своему. Кто это? Все. И все познают меня и от мала и до велика. Вот и все. Это называется религия, то есть методика достижения ступени Творца. Все. Нет никого, кто может избежать этого. Есть только лишь внутри этого процесса, прежде и потом. Есть более легкие части, более тонкие, поэтому они прежде исправляются. И это такие части, в которых желание получать как раз-таки маленькое. И они относятся к группе, которая называется народом Израиля. Что именно в них, насколько они эгоистичны в этом мире, нам кажется, но относительно духовного, относительно общего кли, их желание, оно маленькое, тонкое. Поэтому они прежде поднимаются из общего желания получать и входят в исправление к працу Авраама и так далее. Но все народы мира, они такими прослойками в желании получать. Есть таких 7 слоев, 7 народов мира, 70, простите. Они потом присоединяются друг за другом. Есть тоже причинно-следственная цепочка, хотя все они начинают как бы включаться в эту идею, но есть порядок определенный в исправлениях. Согласно ступеням Авиюта. Да.
Нам важно знать этот порядок?
Нет. Мы действуем на всех. Мы влияем на всех. Это вообще не наше дело. Я вообще не думаю и не собираюсь это как-то делить. И это совершенно не моя забота. Может спросить, почему ты не занимаешься тем, что ты не выясняешь, что прежде, что потом. Допустим, наши группы в Южной Америке, может быть, не будут этим заниматься, а будут заниматься там тем, пусть там испаноязычными занимаются, направлять свои усилия на тех, кто находится в Испании, допустим, а на английском, допустим, скажем, не в Америке, а на Австралию или на другие части мира. Нет, мы этим не занимаемся, мы хотим в общем влиять. Потому что после смешения, когда вначале были 70 народов мира и народ Израиля, то есть те чистые части из всех народов, которые присоединились к Аврааму, это как бы ктарим, кетеры из всех народов, они присоединились к Аврааму, и отсюда возникла эта группа, которая называется народом Израиля. А все остальные мы не знаем, кто они, что они после разбиения, то есть после этого смешения сегодня в мире. И когда народ Израиля вышел в изгнание, перемешался с ними, то вообще мы не знаем, что происходит с каждым из них. То есть каким образом это сейчас проходит исправление, в каком порядке, и кроме того, что все человечество находится тоже, потому что это не последовательное исправление, это общее исправление в интегральности всеобщей, потому что мир стал круглым во взаимосвязях тех и этих. И, то есть ты не можешь сейчас воздействовать на мир специфически на какую-то отдельную часть, индивидуально, на кого-либо. Да.
Что значит поднять себя выше человеческих свойств?
Что мы должны достичь исправления прежде? Это на нас возложено, и человечество это понимает подсознательно, и поэтому вынуждает нас это сделать. Не смотри на то, что они говорят. Посмотри на их отношение к нам. Они думают, что мы виноваты во всем. Они думают, что мы должны быть другими. Это все действует Творец, через них так влияет на нас и пробуждает нас к исправлению.
поднять себя над человечеством. Это слышится как что-то...
Это не и высокомерие, а только лишь, чтобы исправить все.
Не вовсе высокомерие. Это слышится как очень опасная идея. Потому что все человечество, вся история полна разными мыслями и мнениями, что давайте поднимемся, сделаем, и тогда...
Что называется подняться?
Просто что я спрашиваю.
Так спроси таким образом, что значит подняться над всем человечеством? Это называется заботиться обо всем человечестве ради их блага, что они как маленький твой ребенок, любимый, и ты должен ухаживать за ним.
То есть подъем, о котором тут говорится, это на самом деле служение.
Ответственность, служение, верно. Это то, что мы должны делать.
Теперь, эта вещь правильна и на личном уровне человека, и на общем уровне всего народа Израиля.
Да, но это более в общем. А народ Израиля, мы как группа, это мы ответственны за это. То есть из всего мира отвечаем мы. И специфически мы. Если не реализуем нашего предназначения, то будут проблемы и страдания на нас. Из всего мира на народ Израиля, из народа Израиля на нас. И если мы реализуем все, что мы способны изо всех сил наших, то наоборот, народ Израиля захочет присоединиться к нам, а народы мира захотят присоединиться к народу Израиля. Согласно тому, что сказано у пророка Ишияу.
Практически говоря, мы как группа хотим работать здесь, в народе Израиля, и мы должны объяснить, что они в ответе, или что мы, какое мое отношение к народу Израиля.
Мы должны объяснить народу Израиля, в чем заключается их предназначение в творении и какую миссию они обязаны реализовать.
Можно сказать это в одной фразе?
Да. Привести весь мир к исправлению, к слиянию с Творцом, и мой дом наречется домом молитвы для всех народов и устремятся все.
Можно это нерелигиозно как-то выразить?
Хорошо, скажи это другими словами. Объяснить всему миру, в чем заключается роль всего мира, к чему они должны устремиться, чтобы достичь этой заранее назначенной цели добрым образом, добрым путем. Во благо его. Ну, хватит, дай. Отдай микрофон назад. Видишь?
Он говорит, что основа религиозного идеала — это прославление. Что идеал вообще?
Идеал — это самое наивысшее и самое прекрасное состояние, и самое востребованное. Это называется идеал.
Целый день мы учили, что такое идеал, и так и не поняли. Потому что нужно с чем-то сравнивать. С чем же ты сравниваешь? Твое сравнение — это не чье-то другое сравнение, это наша проблема.
О чем он говорит? Идеал есть светский идеал религиозный.
Я читаю следующий абзац. Он говорит, что основа религиозного идеала — это сравнение. Сравнение с чем? Он так говорит, что основа нерелигиозного идеала — это сравнение. И это дальше как то, что он сказал.
Когда он проверяет себя относительно людей, я понимаю, я объясню тебе потихонечку. Открой свой мозг, по крайней мере, уши. Я сравниваю себя с Нивом, с Дуди, с Михаэлем. С каждым. С тобой я не способен себя сравнить. Я просто не хочу страдать пустую, поэтому я не сравниваю тебя с собой, но на них я смотрю, я в чем-то лучше Нива, да, в чем-то, может быть, успешнее Дуди. С Михаилом потруднее, но тоже я могу найти в нем. То есть я хочу быть в чем-то лучше других. Если у меня нет этого ощущения, что я больше, лучше у моего фараона, если нет власти над другими, то я не могу существовать. Человек существует только в той точке, где он говорит, у меня что-то есть, чего в других нет. И действительно, в каждом есть его основа, его решимо из Адама Ришона. Особое. И это решимо требует от нас этой реализации, воплощения этого. То есть я всю жизнь, если я, скажем, не религиозный, то я гонюсь за тем, что выделяется из всего мира. Если я способен на это, то я делаю это изо всех сил. Делаю расчет, мне стоит или не стоит. Может быть, здоровье важнее там этого. И каждый по-своему. Может быть, не в этом поколении, то в следующем поколении узнают обо мне. Может быть, мне там, знаешь, там памятник поставят. Может быть, напишут обо мне. Обо мне в каком-то месте где-нибудь, в энциклопедии или еще где-нибудь, и так далее, и так далее. Короче говоря, это понятно. Это идеал нерелигиозный. Да? Ты видишь, все люди стремятся, ну, по крайней мере, быть не хуже соседа. Ну, или, может быть, о чем-то хуже, а в чем-то лучше. Когда пренебрегают друг другом, это говорит лишь о том, насколько я стараюсь держать себя выше других. Это понятно. Есть религиозный идеал. Религиозный идеал — это возвеличиться в глазах Творца, не в глазах общества. Украситься в глазах Творца — это проблема. Потому что Творец хочет от тебя? Что ты хочешь стать великим, более желанным, более уважаемым, любимым? Если ты будешь заниматься его творениями, потому что у него есть только одно свойство — доброе творящее добро для плохих или хороших, для всех. Ты хочешь быть хорошим для него — сделай хорошо для них. Вот и все. У тебя нет никаким другим образом возможности выразить, что ты хочешь удостоиться того, чтобы понравиться ему. Пока ты не полюбишь все человечество и будешь делать для них от всего сердца все, что только ты можешь, сам наилучшим образом, действительно наилучшим, самым благоприятным, то ты пока еще не реализуешь ожидания Творца относительно тебя, что Он ждет, чтобы ты достиг, ну, все-таки стал бы Его любимым сыном.
Да, мне жалко вас разочаровывать. Мы говорим, что идеалы становятся меньше и меньше идеалы.
Это уже другое дело. Ты не понимаешь процесс, мне нечего с тобой говорить об этом вообще. Есть два научных состояния, как мы их определяем. А то, что происходит уже, на самом деле, мы будем изучать. Ты просил объяснение, что такое идеал. Религиозный идеал, нерелигиозный. Ты получил объяснение. Еще вопросы об этом. Ты видишь, кроме тебя все понимают. Ну, продолжай, пожалуйста.
33-я страница, вторая колонка, вторая строчка. Однако из-за отвергающих власть Торы и из-за их стремления дать свободу своим эгоистическим замыслам, потеряли цель жизни, то есть служение Творцу.
Достичь ступени Творца, возвеличиться и понравиться Ему. То есть понравиться Ему — это значит и украситься в глазах творения. Но на каком уровне? Чем больше я отдаю, чем больше я жертвую всем. Да.
Из того, что эта цель слишком возвышенная, поменяли ее на эгоистические цели красоты жизни. И в любом случае, тот, кто удостоился богатства, он возвышает свою цель во всей ее красоте и великолепии. Вместо того, чтобы религиозный человек раздавал свой экономический остаток на милостыню, добрые дела.
Мы понимаем, о каких религиозных людях он говорит, о тех, кто действительно исправлен, находится в ради отдачи.
Установление ешив и тому подобное на общие экономические нужды. Эгоисты ходили и раздавали, разбазаривали свой излишек на еду, питье, одежду, драгоценности и становились подобными знати в тех народах, среди которых они жили. Я хочу этим показать, что Тора и закон естественного развития даже со слепой судьбой идут вместе в великолепном единстве. Таким образом, что дурные ситуации, состояние изгнания, и мы можем много рассказать о своем изгнании, все это было из-за труда, который мы прилагали в Торе. Если бы мы были защищены, оставались бы соблюдать заповеди Торы, не случилось бы с нами никакого зла.
Это понятно, если бы мы выполняли все, что требуется от нас, то есть на каждой ступени абьюта, на каждом шагу, все причины, которые посылают нам Творец, если бы мы старались их правильно бы обратить на отдачу ближнему, через отдачу ближнему на отдачу Творцу, то есть быть в этом подобными ему, находящимися в подобии свойств, вплоть до слияния с ним, тогда, конечно, все было бы хорошо, и нам бы не потребовались пробуждения бы таких эгоистических сил, которые разрушали нас, пока не привели нас к страшным состояниям, такие как Холокост и так далее. Да.
Вообще в человеческом развитии может быть такая ситуация, что мы могли бы на самом деле делать все без того, чтобы были злые силы, подталкивали бы нас?
Да, этого не было в прошлом, потому что не было цели. В прошлом, в тот момент, когда мы достигли уровня первого храма Мохен-де-Хая Исраэль, достигли окончательного исправления своего. Первый храм — это окончательное исправление народа Израиля, но в этом остался пока еще весь мир не исправлен, поэтому должны разбиться, как это было в мире Никудим, как это было в грехе древопознания, поэтому должен разбиться дважды народ Израиля, чтобы упасть из Мохен-де-Хая в Мохен-де-Нешама. Это разрушение первого храма из Мохен-де-Нешама до изгнания. Это разрушение второго храма и смешение, это ассимиляция там в последнем изгнании, которое сейчас заканчивается. И сейчас необходимо общее исправление, и в общем этом исправлении там уже нет никакой причины для разбиения, для падения, а только лишь исправление. То есть то, что актуально на сегодня, это только исправление. Поэтому ты видишь, что весь мир находится в общем, он начинает входить в одно состояние, в одно ощущение, в одно такое перемешивание, в соединение, чтобы раскрыть то зло своего развития.
Я не понимаю кое-что со стороны общей системы.
Почему?
Это было разбиение. Если последнее разбиение было в разрушении второго храма, когда мы вышли в изгнание, почему заняло так много времени до сегодняшнего дня, и мы все еще не видим это в полном и нынешнем виде или присутствующем? То есть все идет только в направлении исправления, все еще есть так много зла.
После двух разбиений, когда народ Израиля упал как народы мира, и даже еще ниже них, хуже них, потому что он подменил идеал религиозный на идеал нерелигиозный, еще какой, еще хуже, чем у всех народов, в своем желании к достижениям материальным, деньги, почести, власть, богатство и так далее. Исходя из этого, мы видим, что мы достигли этого. Кроме того, что великий Ари и те, кто последовал за ним, и Рамхаль, и первые хасиды, ученики Бальшем Това, они все утверждают, что мы уже закончили изгнание. Ари об этом пишет. И поэтому изгнание закончилось еще в 16 веке, а мы находимся в дальнейшем его развитии, потому что весь этот процесс, все эти процессы, они так должны закончиться. Ты видишь, в то время, когда мы, особенно в период Арии далее, если мы не ускоряем сами исправление, то удары приходят к нам.
Братские войны, гражданские войны, которые у нас есть, разрушение храма, как мы говорили, судуки, религиозные, нерелигиозные дела, это последняя вещь, которая будет исправлена в порядке возврата наверх, или первое, что должно быть исправлено?
войны, которые у нас есть в народе Израиля,
да.
Это еще не конец.
Но осуществление порядка исправления — это первое, что должно быть исправлено, и потом будет исправление мира, или вначале будет исправление мира?
Нет, нет, нет. Народ Израиля должен прийти к исправлению, и тогда вместе с этим он исправляет весь мир. С одной стороны, он как бы первым начинает исправление и реализует его, а исправление его выражается во всем мире, потому что он называется Рош относительно всего мира. Мир — это гуф его, это тело, и поэтому они должны взаимодействовать. И поэтому мы распространяем науку Каббала также и во всем мире, и сейчас. И он пишет об этом «Служанка на следующую госпожу», по-моему, в этой статье, что изучение науки Каббала в народах мира должно быть прежде исправления, которое начинает. Как и при выходе из Египта, он говорит, что и фараон знал об исправлении Израиля и согласился на это. Поэтому и освободил их. Он освободил их. То, что потом он послал войско, не войско, а великий сброд, это чтобы они исправили и это тоже. Да.
Если во время первого храма было общее исправление Израиля, оно было совершенным, так?
Да, только Израиль.
Да. Так что остается нам как бы от этого совершенства исправления?
Остаются нам разбитые килим, которые мы должны восстановить. Они все находятся у нас.
Почему же есть такие, которых это скрывается, понятно, что надо сделать?
Это все судьбы душ, мы не входим в это, в этих раскрывается, в этих не раскрывается, это не сейчас. Вы не сможете это понять.
Когда мы выходим с наукой объединения к народу, какой процесс, который мы увидим? Мы сможем объединять, или мы тоже приходим к отчаянию?
Мы должны объединить прежде всех евреев, и в той мере, в которой нам удастся соединить евреев, нам удастся также проникнуть в народы мира и объединить их. И так это должно быть. Мы не совсем понимаем, как нужно действовать в различных состояниях, но как действуем, это оно само уже прояснится. Все, что в твоих силах делать, делай. Ну, быстрее.
Я спрашиваю, в процессе науки объединения, не рисование науки Каббала, когда мы проводим семинары по науке объединения, народ тоже придет к ощущению отчаяния от невозможности объединиться к какому-то крику, или они пройдут иначе?
Нет, они проходят иным образом, потому что мы Рош, а не Гуф. Когда мы задействуем их, им удается объединиться. А нам удастся объединиться только при условии, если мы будем работать с ними. Потому что это должно быть взаимно.
Как то, что народ Израиля пришел к первому храму Гмартикуну и разбился? Что это был Гмартикун?
Чтобы исправить народы мира.
Если уже пришел к Гмартикуну.
Чтобы исправить весь мир. Ты не слышишь, что я говорю. Потому что цель — исправить весь мир. И поэтому он приходит к своему окончательному исправлению. Народ Израиля, и тогда исправленным образом он входит в разбиение. И когда он рассеивается среди всех душ во время изгнания, тогда в каждой душе есть часть Израиль. А Израиль, они впитывают от всех народов, и поэтому из этого смешения, которого мы достигли за 2000 лет изгнания, мы это можем исправить. И когда мы исправляем себя таким образом, этим мы исправляем и народы мира. И когда мы обращаемся к ним, мы исправляем себя, потому что вот это смешение, оно таким образом действует. Перемешанный решемот. Где мы? Мы закончили эту часть, этот отрывок? Дальше.
Мы продолжаем. 33-я статья под заголовок «Соответствие и единство Торы и святой судьбы и развитие человеческого расчета». И из этого я хочу предложить, думаю, Израиля, чтобы они сказали нашим бедам «хватит» и произвели бы расчет, человеческий расчет в любом случае, из всех этих приключений, которые изменили и пришли к нам и здесь, в нашей земле, когда мы хотим начать нашу собственную политику заново, и у нас нет никакой надежды держаться на этой земле в качестве народа до тех пор, пока мы не приняли нашу святую Тору без каких-либо облегчений, кроме как при последнем условии работы лишма, а не ради себя, в эгоистическом виде, как я доказал в статье «Дарование Торы».
То есть, кто понимает, что мы, наконец-таки, должны выйти из всех этих страданий, только лишь при условии, если мы берем эту нашу миссию привести мир к окончательному исправлению, и в этом мы партнеры Творца, и нечего спрашивать ни у кого, а только у тех людей, которым Он дал желание и дал им возможность приблизиться к Нему. С помощью именно реализации исправления.
Если мы не выстроим себя, как там рассказано, у нас есть слои, которые, без сомнения, мы обязаны будем уходить то направо, то налево, как это происходит со всеми другими народами, гораздо больше, потому что природа самых развитых, что обуздать их невозможно. Каждое мнение важно, и развитый думающий не принизит себя ни в каком случае и не знает компромиссов. И поэтому сказали мудрецы, Израиль самый дерзкий среди народов, потому что чем шире его мнение, он настаивает на нем больше. И это психологический закон. Если вы не поймете меня, видите и изучите то, что происходит сейчас в нашем народе. И с того момента, как мы начали строить, у нас уже раскрылась эта дерзость, смелость, сила мнения, то, что один строит, другой разрушает. И это видно явно всем. Но то, что нового я говорю, это одна вещь. Потому что они думают, что в конце концов противная сторона поймет опасность и принизит себя, и примет его мнение. А я знаю, что даже если мы свяжем их вместе, один не уступит другому ни на йоту. И никакая опасность не будет мешать кому-либо осуществлять свои устремления. В одном предложении, до тех пор, пока мы не возвысим нашу цель над материальной жизнью, у нас не будет материального возрождения, потому что духовное и материальное в нас не могут пребывать вместе, потому что мы принадлежим идее. И даже если мы погружены в 49 врат материальности, мы не откажемся от идеи, и поэтому святая цель ради Творца, в этой цели мы нуждаемся.
То есть мы сейчас проходим период, когда мы стараемся часть народа достичь духовной, это Бней Барух, часть народа материальная, это весь остальной Израиль, но состояние может перевернуться, и можем начать получать удары и страдания, если мы действительно, нам не удастся присоединить народ как можно больше к этой же задаче, потому что нет выбора. Большая часть народа и большая часть мира придется начать задумываться, почему он страдает. И поэтому либо мы делаем это в нашем распространении свыше, сверху, либо нам не удается это сделать, не успеваем это сделать, и тогда и на нас, и на весь мир исходит пробуждение свыше. Это за счет войн и страданий. Как частных, так и общих. Вопросы? Да.
Он пишет тут, что Израиль самый дерзкий из народов.
Да? Потому что в данный момент, пока народы мира не раскрывают свои желания к духовному, а в Израиле у них было желание к духовному, и они постигли духовное, в прошлом, в них пробуждается желание получать намного больше, чем в народах мира. И согласно этому мы видим, насколько евреи преуспевают в различных областях и достижениях нашего мира. Это будет все более и более выделяться.
Он пишет тут, что агрессивность — это то, что один строит, другой разрушает. Действительно, это явно.
Да.
Израиль должен вести весь мир к объединению.
Не эти, а как они находятся, а таким образом, что они исправляют себя.
Это и есть вопрос. Как именно те, кто самые дерзкие, самые большие агрессии, противоречат друг другу, могут пойти к исправлению?
Если они направят свои желания в правильном направлении. Так что, где ваша активность, где ваша жестокость, где это ваше желание получать, которое у вас здесь сидят? Какие-то растения, ну, даже не животные. Где здесь эти великие люди, которые были в вас, которые хотели достичь? Ну, входит сюда новый человек. О, через несколько месяцев он все обессилен. Так что ты хочешь?
Это переворот, который непонятен. Как именно те, кто самые агрессивные, самые грубые, с желанием?
Потому что там у них есть большое эго. И они хотят действительно обрести ту жизнь, которую они видят перед собой. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, в общем, владение — это управление всей жизнью.
То есть как раз нечистые, как раз самые грубые, они ведут всех к исправлению, они исправляют себя первыми.
Нет, нет, это не важно, оставь. Ты не понимаешь, кто там, у кого большой вид, у кого маленький, там, грубый или... Чисто твои весы неправильные.
Почему мне нужно большое эго, которое все время растет, большое желание?
Зависит, какое желание. Зависит от того, какое желание. Кому оно относится? Все твое большое желание ко всему этому миру, это даже грамма не стоит по отношению к духовному желанию, потому что это буквально ноль, ничто. Что? То, что ты чувствуешь в этом мире, самое маленькое духовное наслаждение, оно в миллиарды раз больше, чем все наслаждения этого мира. То есть там желание должно быть в миллиард раз больше. Так что ты сравниваешь здесь людей? Приведи мне сюда самых таких жестоких, жадных, самых требовательных. Ну и что? Ничего не стоит относительно духовного постижения. Нет, так неправильно говорить.
Пишет тут в конце, что даже если мы погружены в 49 врат материальности, вместе с этим мы не откажемся от идеи.
Да?
Так что значит, что именно погружены в врата материальности, именно из этого не откажемся от идеи?
Мы не можем отказаться от нее. Он говорит, что мы не отвергаем, не отказываемся, мы не можем отказаться от этой идеи, потому что она стоит перед нами, она все равно нас вынуждает этим заниматься. Либо по-плохому, либо по-хорошему. Да. Хорошо. Ну, такая вот статья. Да, кто там в конце? Что происходит?
Вы говорили о том, что распространять в народе Израиля. Мы как бы должны подготовить им хиссарон, чтобы у них был хиссарон к объединению, к высшей силе.
Да.
По крайней мере, из того, что я понимаю, мы пытаемся делать. Большая часть народа Израиля далеко от этого. Они говорят, да-да, но у них нет килим. Они не понимают, чего от него хотят, если мы направляем их туда.
Да.
Процесс такой, что мы должны создать у них хиссарон, и они будут делать работу. Или мы из нашего опыта, что когда они получат килим, поймут, что невозможно, поднимут крик к Творцу, и он раскроет им это желание. Как работает этот процесс?
Процесс работает таким образом, что ты берешь желание ближнего и поднимаешь его к Творцу. И в этом заключается твоя роль. Или не то, что ты исправляешь, а главное, что ты берешь их потребности, в том, что ты работаешь с ними, ты включаешь в себя все проблемы, все страдания, все цели, все. И ты, в общем, это все берешь и поднимаешь к Творцу, чтобы Творец это исправил. А как он исправит, это уже не твое дело. Но ты увидишь, насколько они изменятся. То, что сегодня они хотят друг слышать намного более явно, с интересом, чем, скажем, год назад. Это понятно, мы видим это, мы чувствуем это. Откуда это берется? Из нашей работы. Но наша работа, она должна быть каждый раз все больше и больше с акцентом на осознание того, чего мы делаем.
Мы должны как бы больше уподобить себя им и оттуда вытаскивать хессароны, или тяжело найти правильный подход, чтобы расколоть.
Нет, я не думаю, что это тяжело. Мы находимся в состоянии, когда мы должны найти простой подход, как показать им, что объединение — это спасение в каждом состоянии, как для частного, так и для общего. Это мы должны им дать. И это разумом понятно всем, и говорят об этом, сколько об этом писали и говорили, но мы должны лишь показать им, что у нас есть методика, которая именно работает в этом, а не просто остается на бумаге какой-то философии. Мы должны показать им семинары, организовать их в семинарах. Не разговаривая много. Из этого они почувствуют, что это работает. Даже без разговора, даже не разговаривая с ними. Посади их, и все, что ты хочешь объяснить им, проведи это через вопросы на семинаре. Чтобы они почувствовали это, то, что ты спрашиваешь, как ответить. Они а, это он имеет в виду? А, это он хочет сказать? И так вот десятки, они будут говорить то, что ты хотел им сказать. Они сами будут это говорить из десятки. Итак, 3, 4, 5 раз, то есть 3, 4, 5 вопросов, если ты через них проводишь, это уже входит в них, и ты уже сделал свое дело. Они уже поняли, что таким образом они могут правильно продвигаться. И в объединении, и в понимании, где каждый слышит других, вдруг у него начинает включаться такие ячейки в мозгу, и начинают в душе включаться такие ячейки, когда он начинает включаться с другими, хочет или не хочет, так он все время находится в таких состояниях, внутренних таких движениях, столкновения, объятия и так далее. Семинар здесь — это и есть вся методика, да.
Но как мне как бы... У него есть кессарон, но он не выяснен. Они берут из разных мест, из разных учений.
Какое тебе дело? Какая разница? Ты не работаешь с этим. Ты не должен к этому относиться. Ты приходишь к ним, объясняешь им через семинар, что ты можешь привести их к объединению. И не входишь во все их всякие там теории. Ты не знаешь об этом, не хочешь знать, и тебе не важно, кто они и что они. Религиозные, светские, не знаю, там всякие йоги или какие-нибудь там ортодоксы, христиане, мусульмане, неважно кто. Я говорю о людях, которые должны объединиться в преддверии общего исправления. Вот и все. Если ты говоришь о народе Израиля, то еще. Это еще сильнее.
Как мне сделать, чтобы было достаточно времени на связи со мной еще раз с правильным хессароном?
Во время семинара последний вопрос ты задаешь им, стоит ли нам снова встретиться и сделать эти вещи. Посмотрите, чего мы достигли во время семинара. Пусть поговорят о том, что они достигли, насколько они чувствуют, что здесь есть нечто новое, нечто доброе, хорошее, которое возникает между ними, и что снова стоит встретиться между собой и даже с тобой. как с инструктором. Спроси их, пусть между собой поговорят. Хотят ли они, чтобы ты с ними снова встретился? Да.
Есть такие, я понимаю, есть такие, у которых есть отторжение от этого, они не хотят.
Ты приведи их к семинару, неважно каким образом. Тот, кто участвует, получает мороженое. Да. Так же, как ты ребенка там соблазняешь, или медведя в цирке, каждый раз ты даешь ему конфетку, и тогда он готов делать то, что тебе надо. То же самое и с ними.
Те, кто не хочет, они сейчас хотят конфетку, интересует объединение. Я должен подобить себя и дать им конфетку пока что.
Да, с каждым вопросом. Раздаваем конфеты, и пусть начинают говорить. Я тебе говорю, серьезно. А как по-другому? Когда они приходят сюда, здесь они должны научиться, как получать конфеты от группы. Не от инструктора. Здесь уже работа в группе, в объединении. Поэтому каждый должен увидеть, как группа может удержать его, наполнить его, как-то подсластить его. Хорошо, ну ладно, там последнему дай за тобой.
Хотел только сказать, еще что-то добавить, потому что сказал товарищ, что я был в одном кафе несколько дней назад. Спонтанно я там организовал семинар за столом, за которым мы сидели. Я хотел только сказать, что слово «семинар» совершенно не подходило. Больше подошло бы сказать «игра». Но идея та же самая.
Хорошо, что ты говоришь это всем. Да, мы так между собой говорим. Мне сказали, что так называется, так я продолжаю, ты знаешь. Я еврей, не знаю. Ну, хорошо. Можешь поговорить, что это какой-то там беседа, игра, семинар. Или какой-нибудь дискуссия какая-нибудь. Ну, давай, американец, быстрей. Перевод.
Статья говорит о том, что Израиль — это что самый дерзкий из всех народов. Я чувствую, что разрушение второго храма было очень выясненным делом. Для этого нужно было вобрать в себя самые грубые желания народов мира.
Я не знаю, что ты спрашиваешь? Ну, в чем вопрос?
Когда
мы организуем людей вместе, собираем их вместе, это возбуждает что-то, что приведет нас к нашей цели.
Что он спрашивает? Я не понял. Твой вопрос.
Лама у Нишбар?
Почему он разбился?
Why was there the shattering at this moment? What? How do we correct this shattering? It's all of time in a single moment. How?
Как в этот момент мы ремонтируем это разбиение? Как вот именно сейчас?
С помощью распространения науки исправления, которая называется наука Каббала. Все. Это то, что мы стараемся сделать. И это должны мы сейчас начинать делать во всем мире, учитывая условия. Да, учитывая условия в каждом народе, в каждой культуре, в каждом месте, на каждом уровне народа, социума. Ты должен подходить с соответствующими средствами.
Можно достичь общего исправления мира здесь, в этом зале, в мировом Бней Барухе?
Да, конечно. А мировой Бней Барух может сделать общее исправление всего мира и привести весь мир к полному исправлению.
How can we achieve an intensity, a quality of connection that will cancel the shattering?
Так как же мы можем достичь качество силы объединения такое, что исправит это разбиение.
Как можно этого достичь? Такой силы? С Божьей помощью. И на этом
снова напоминаем нашим зрителям, что из-за тяжелой погоды, жары, которая будет завтра, мероприятие в лесу Берешит совершенно отменено, и не будет его вообще. Передайте это сообщение дальше всем гостям и участникам, и все, кто собирался приехать. Спасибо зрителям, мы приглашаем вас в продолжение наших объявлений на сайте Свива Тува. Раскрытие в этом мире, конгресс Каббала для всех в Северной Америке с 19 по 22 мая в one.kabbala.info. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם מלא בפי המרקד שלום